Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Мейрбек Вачигаев. Мои собеседники сегодня – доктор исторических наук Самир Ходко из Адыгеи и Заур Кожев, заведующий сектором средневековой и новой истории Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. Мы беседуем о драматическом периоде в истории северокавказских народов, об исходе, или более известной как мухаджирстве, горцев Северного Кавказа, в Османскую империю в XIX веке. Когда говорят о переселенцах в Османскую империю, то чаще всего имеют в виду переселенцев северокавказцев по итогам Кавказской войны. На самом деле, Османская империя столкнулась с переселенцами, мухаджирами, с момента завоевания Крымского ханства Российской империи в XVIII веке. Позже, под давлением империи, начали переселяться и другие народы, к примеру, ногайцы. Но именно окончание Кавказской войны в 1864 году сделало этот процесс настолько внушительным, что в Османской империи вынуждены были создать специальные комитеты по решению проблем новых переселенцев-мухаджиров. Дело дошло до того, что в Стамбуле поняли, что им не справиться с таким количеством желающих переехать в империю людей, что вынудило попросить Петербург ограничить выезд северокавказцев, в первую очередь черкесов. Буквально за несколько лет, в начале 60-х годов XIX века, общая численность переселившихся черкесов достигла почти полумиллиона людей. В отличие от черкесов, горцы северо-восточного Кавказа, чеченцы и дагестанцы, осетины и кабардинцы, в количественном отношении намного уступавшие адыгским народам из северо-западного Кавказа, выставили только несколько десятков тысяч людей, из которых большинство чеченцы, ставившие порядка чуть больше 20 тысяч человек. Сегодня с моими уважаемыми гостями мы попробуем прояснить ситуацию с мухаджирством XIX века. Сама тема очень обширная, но мы затронем только исторический фактор касательно того, как переселялись и как адаптировались на месте.
Решив окончательно закрепиться на Северном Кавказе, завоеванном столь дорогой ценой, Россия ни перед чем уже не останавливалась. Еще задолго до официального завершения Кавказской войны 21 мая 1864 года в Петербурге заседали комиссии, рассматривавшие условия переселения горцев в Турцию. 10 мая 1862 года Кавказским комитетом было принято решение о переселении горцев с обжитых мест и заселении высвобождаемых территорий казаками из внутренних губерний России. Поэтому, несмотря на то, что переселение в Османскую империю фактически началось несколько ранее, эту дату можно считать официальным началом массового выселения северокавказских горцев, получившего в советской и российской историографии название мухаджирства.
Уважаемый Самир, исход горцев Северного Кавказа с исторической родины в Османскую империю – все-таки это не было единовременным актом, к нему шли задолго до того, как закончилась Кавказская война. При этом те, кто переселялся до окончания войны, и те, кто уходил после окончания войны, сами по себе совершенно разные по своему характеру мухаджирства. Как все это происходило? Как шли к этому решению?
Первые мухаджиры у нас, если мы берем черкесский, собственно говоря, ареал, это кабардинцы периода Ермолова, хаджиреты. Это 21-25 годы. Потом они в этот период, часть кабардинцев, ушли в Турцию и в Египет даже. Потом в 29-й год османское правительство прислало чиновника кимадыгам и сказало им, что все желающие могут переселяться в Турцию. В 47-м году этот документ был одним из первых, что я в военно-историческом архиве в Москве поднял, еще будучи студентом. Крымский ханука, каплан Гирей, Тимиргоевский ханука, возглавил переселение. Слово мухаджирство не используется, но это мухаджирство, конечно. 2500 тимиргоевцев. Это 1847. Потом уже Шамиль, 59 год. А потом вот эта адыгская основная волна, это 62, 3, 4, 5. Потом у нас настает перерыв и наоборот блокируется переселение. В 72-73 годах почти все бжедуги Екатеринодарского уезда проголосовали за переселение в Турцию. И была направлена делегация в Стамбул. Ее приняла Валиде Султан, мать султана Абдул-Азиза, кабардинка была, Пертевниял, ремное имя. И она, как пишет русский посол в Стамбуле, считает своим долгом помогать всем кавказцам. И вот они получили аудиенцию в правительстве у великого визиря, и вроде бы как было одобрено переселение. Но в этот период российская администрация категорически блокировала это переселение. Даже основные зачинщики этого дела, они были посажены под домашний арест, вывезены в Ейск, в другие места. Эту волну сбили. Потом настроения у администрации поменялись у кубанцев. Кубанские власти уже наоборот захотели и добились даже через российский МИД у турецкого правительства квоты в 23-24 тысячи человек. Где-то 80-е годы 19 века, но уже черкесы передумали в основном. Все те, кто раньше хотели переезжать, передумали, немножко адаптировались к новым условиям. И, значит, из 23 тысяч... Как бы местные вот на местах власти не ратовали, везде не одинаковая ситуация, но хотели заполнить эту квоту в целом, довести до 23 тысяч, но сами адыги довели ее только до 9 тысяч. Это самая большая волна уже 88-90 год. Потом уже где-то заканчивается к 1900 году окончательно вся эта история у нас.
Самир, часто можно слышать, что одним из главных тезисов для переселения был возможный фактор христианизации местного населения, победившей Российской империи население, исповедующих к тому времени веками ислам. Насколько была реальна такая опасность, опасность христианизации местного мусульманского населения?
Ну, я не думаю, что страх христианизации был. Он его не видно. А какая-то прозелитическая такая практика была, вообще конфессиональной политики в отношении вот уже этого остаточного адыгского, абазинского населения в Закубани. Там, конечно, поощрялось. И были попытки даже такого христианского миссионерского просвещения, открытия школ в аулах и так далее. Но они встретили глухое сопротивление и практически ничем не закончились. Но какое-то количество людей, считанное количество буквально, оно переходило в православие. А был страх большой в основном такой солдатчины, рекрутского набора. И вообще в целом как бы не совпадало ценность база, я думаю.
Самир, о каких цифрах мы можем говорить? Это сотни тысяч, десятки тысяч, это миллион, сколько? О каких цифрах конкретно, которые сегодня мы можем использовать?
Это 470 тысяч по Берже, по Адольфу Берже. И архивные документы, которые вот удалось посмотреть, вот эта цифра, она везде более-менее сходится, 470 тысяч. И с учетом групп неадыгского населения, ногайцев, другие этносы, до 490-500 тысяч официальные цифры доходят. Но общесеверокавказская я затруднюсь, потому что это в любом случае будет еще более, намного более существенная цифра. Но вот по Кемалю-Карпату в основном северокавказских всех наших товарищей расселили сперва не в Анатолии, не в азиатской части империи, а на Балканах. И он цифру указывает, а он был мощный специалист по статистике Османской империи, 600 тысяч северокавказское население накануне русско-турецкой войны 77-78 годов на Балканах. 600-тысячное население. Сколько в Анатолии? Почему? Потому что в Анатолии уже не находилось места. Все-таки Анатолия действительно обжитое место, как и Балканы. А по условиям Берлинского договора, если я не ошибаюсь, это 61-я статья Берлинского договора, там было специальное условие, чтобы не селить черкесов, соответственно, это всех северокавказцев, рядом с границами Российской империи и рядом с границами Греции. Плевну обороняет в какой-то период, значит, что-то в районе 28 тысяч османский контингент. Из них 20 тысяч – это турки, хотя внутри турок тоже там 10 национальностей, конечно. А 8 тысяч – это кавалерия черкес, видимо, набранная из окрестных всех деревень и так далее. Да, это большая цифра, конечно, это грандиозно. А если учитывать, например, что в Кабарде оставалось после Ермолова за вычетом хаджиретов, которые разошлись. Где-то 30 тысяч всего человек. А в районе 1830 года где-то всего 30 тысяч кабардинцев. Большой и малой Кабарде. Причем в малой Кабарде 6 тысяч всего. Из этих 6 тысяч прямо в кабардинских селах, а других там не было на тот период, жило 2 тысячи. Это были осетины, кумыки, вайнахи. И вот мы видим, что кабардинцев сейчас где-то плюс-минус 500 тысяч из 30. Это значит, они дали прирост в 17 раз выросли, да. Вот если такой рост показала наша диаспора, что совершенно не факт, просто никаких данных нет, при таком приросте, конечно, диаспора огромная. Если прирост был там в 5 раз, то плюс-минус все равно 1,3 миллиона, наверное, где-то северокавказских людей в Турции должно проживать.
В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мои собеседники – историки Самир Ходко из Адыгеи и Заур Кожев из Кабардино-Балкарии. И мы говорим о мухаджирстве, исходе северокавказцев в Османскую империю в XIX веке. Уважаемый Заур, сам процесс миграции населения также был различен в двух частях Северного Кавказа. На Северо-Восточном Кавказе приходилось уговаривать и заинтересовывать население к исходу, и был лидер, который решал вопросы переселения, к примеру, таковым был Муса Кундухов. И здесь все-таки мы говорим о добровольности переселявшихся на территорию Османской империи. А как все это происходило на Северо-Западном Кавказе? Был ли здесь лидер, поставивший перед собой задачу организовать исход населения, который решал бы вопросы с новой российской властью на местах? Здесь население подталкивалось к переселению, и их подталкивали к побережью Черного моря.
Черкесское мухаджирство, наверное, можно разделить на две неравные части. Основная масса – это западные черкесы, которых фактически штыками выталкивали к морю. Это была планомерная такая политика. Население, значит, сначала стеснили, заняв все северные равнины, затем прижали побережью и вынудили с побережья уже, значит, отправляться в пределы Османской империи. Транспортные средства были самые разнообразные. Русское правительство для того, чтобы ускорить этот процесс, даже фрахтовало иностранные суда, и отечественные суда использовались, турецкие и иностранные суда. И весь этот поток переселенцев, он отправлялся в различные пункты Османской империи. В основном, конечно, первоначально они отправлялись в прибрежные города. И основная масса западных черкесов, она переселялась морским путем, отправлялись как с пунктов контролируемых кавказской армии, скажем, из Новороссийска, из Анапы, из Туапсе, так и из тех пунктов, которые еще, скажем, до самого конца активной фазы Кавказской войны, скажем так, до мая 1964 года, не контролировались еще русскими властями. Это участок морского побережья, который можно условно назвать современным районом Большого Сочи. Мухаджиров, переселенцев уходило море. Небольшая относительно часть черкесов, в первую очередь, это кабардинцы, так же, как, кстати, чеченские мухаджиры, переселялись сухопутным путем через Грузию в азиатскую Турцию. Способ переселения был принципиален для дальнейшей судьбы переселенцев, потому что основное свое богатство они теряли на родине, это земля. Основное свое движимое имущество, скот, они продать не могли, потому что просто некому было его продать. Это тоже, значит, имущество переходило по праву завоевания. Либо войскам доставалось в добычу, либо переселенцам. И только те, кто переселялся через Грузию, имели возможность какую-то часть своего имущества сохранить. А в том, что касается кабардинцев, это в первую очередь лошади. И именно племенное коневодство для переселенцев-кабардинцев стало основной отраслью экономики, основной отраслью хозяйства, которая их кормила, составляла их благосостояние экономическую и основу экономического богатства вплоть до 50-х, 60-х годов 20 века, когда они перестали поставлять лошадей. В первую очередь в турецкую армию. Это просто перестало быть актуальным с механизацией. Что касается западных черкесов, то максимум, что они могли взять с собой, это те, кто имел какие-то ценные вещи, оружие, более или менее ценные предметы домашней утвари. Все это переселение происходило очень спонтанно и не было возможности без спешки, соблюдением всех мер безопасности переселяться сотням тысяч людей в течение такого непродолжительного времени. Средства перевозки были достаточно скудны. Все очевидцы описывают, что переселение происходило с превышением всех норм безопасности. На суда грузилось гораздо больше людей, чем была их реальная грузоподъемность. Поэтому перевозить какое-то громоздкое домашнее имущество, ну что-то кроме денег и ценного оружия, если оно имелось, тех, у кого оно имелось, было невозможно. Поэтому эти люди прибывали на Османский берег чаще всего без всяких средств к существованию, в лагерях, которые организовывало османское правительство перед отправкой переселенцев, назначенных для поселения в регион империи. Они по много дней, недель, месяцев находились в этих, значит, лагерях, которые не были приспособлены для нормальной жизни, поэтому среди переселенцев распространялись заразные болезни. И по оценкам русских консулов в турецких приморских городах, черноморских, Трабзона, Синопа, других пунктов, куда прибывали переселенцы, смертность среди них была очень высокая. Общие потери оцениваются до 120 тысяч человек. Значит, общие потери от эпидемий, которые развивались у переселенцев уже на Османском берегу. Многие переселенцы приезжали уже истощенные, потому что на Кавказском побережье, дожидаясь своей очереди на переселение, они очень часто точно так же в таких необорудованных ничем лагерях, фактически в лагерях беженцев, проводили многие месяцы, иногда в осеннюю и зимнюю пору, не имея средств к существованию, не имея возможности полноценно согреваться, полноценно питаться. Конечно, они слабели. Переселение, тяготы переселения не добавляли им жизнестойкости и здоровья. И поэтому и на Кавказском побережье, и на турецком берегу Черного моря все очевидцы этого переселения свидетельствуют о массовой гибели черкесов, голода, холода, заразных болезней.
В чем заключалась роль России в момент переселения? Помогала ли она чем-то? Теми же кораблями, как это делала, к примеру, Османская империя?
Но помощь беженцам не являлась задачей первоочередной и даже там задачей второго-третьего порядка для Российской империи. Российская империя решала другие задачи. Конечно же, даже государственные чиновники, дипломатические чиновники, консулы в турецких городах, наблюдавшие ежедневно страдания десятков тысяч людей, наверное, как люди, те, кто из них обладал совестью и чувством сострадания, могли сопереживать переселенцам и каким-то образом обращаться к имперским властям с просьбами либо уменьшить поток этих беженцев, значит, вытесняемых с Западного Кавказа, либо предоставить какие-то материальные средства для них. Но, собственно, помощь беженцам, которые расценивались как нежелательный элемент на Кавказе, как люди, которых Российская империя не пожелала оставить на их исторической родине, навязав им свою политическую власть, свое политическое подданство. Цели государственной политики были диаметрально противоположны стремлению отдельных людей сохранить человеческие жизни или помочь страдающим женщинам, детям, старикам. Так делалась большая политика, и эмоции, личные какие-то эмоции отдельных чиновников, отдельных государственных деятелей, тем более достаточно невысокого социального ранга, ничего в этом поменять не могли принципиально.
Северокавказские мухаджиры до окончательного формирования своей диаспоры прошли длинный и тяжелейший путь борьбы с местным населением в местах их расселения за выживание и самосохранение. положение их усугублялось и тем обстоятельством, что османские и англо-французские власти постоянно использовали их как главное орудие в достижении своих политических целей, в усмирении местных жителей, не желавших подчиниться чуждой им власти и расстаться сложившимися у них веками традициями, обычаями и нравами, а более того, потерять свободу. Северокавказские мухаджиры выступали как эффективный инструмент и орудие подавления недовольства местного населения. Поэтому мухаджиры в глазах местного населения, арабов, армян, курдов, бедуинов, дрозов, выглядели как захватчики, исполнители воли оккупационных властей.
Саур, были ли на месте сложности с местным населением, например, конфликты, борьба за землю, воду, пастбище? Ведь мухаджиры в селении не на пустынные земли. Они должны были контактировать с теми, кто там жили и промышляли веками местными народами.
Безусловно, земельные ресурсы, источники воды, особенно в азиатских вилаетах Османской империи, это такой ресурс, на который всегда велась борьба, ну как минимум конкурентная борьба, если не вооруженная. И всегда, когда появлялись новые претенденты на землю и воду, конечно же, у старожилов, у аборигенного населения возникало по этому поводу недовольство. Потом мы не должны рассматривать Османскую империю как такое прямо централизованное государство, в котором все население подчинялось единым административным порядкам. На территории Сирии, на территории Курдистана турецкого огромные территории фактически находились вне сферы прямого управления османского правительства. Это племена курдов, арабов, бедуинов, друзов, религиозных общин, сильно отличающихся от традиционного правоверного суннитского ислама. Они управлялись своими шейхами, своими племенными вождями, имели свои представления о правах на землю и воду, и распоряжение османского правительства не расценивали как обязательные для себя. Поэтому черкесам очень часто приходилось с оружием в руках защищать ту землю, которую им выделяло османское правительство. И, собственно, эти столкновения, такие локальные стычки, они составили целую эпоху в истории черкесских мухаджиров. Там, где турецкое правительство, османское правительство имело возможность, оно оказывало поддержку черкесам. Но там, где ресурсов правительства для этого оказывалось недостаточно, черкесы вели эту борьбу, опираясь на собственную сплоченность, взаимовыручку, высокие воинские качества. Кроме того, практически везде, где черкесы селились, они активно привлекались к военной, полицейской службе османскими властями. Поэтому возможности для этого у черкесов были.
Турецкие власти активно вовлекали черкесов в ряды османской армии, причем последние делились на две категории. Во время Великого переселения и последующие годы служившие русской армии и имеющие соответствующие чины черкесы немедленно принимались в ряды турецкой армии соответствующим или на порядок выше чинам. К этой категории принадлежали генералы турецкой армии Гази Мухаммед, Муса Кундухов и другие. Вторую категорию составляли черкесы, переселившиеся в Османскую империю или родившиеся уже в империи, которые, окончив военное училище или выслужившись из солдат, делали быструю карьеру в армии, как Мухаммед Зеки Паша, Хаджи Ахмед Паша и другие.
Уважаемый Заур, если подводить итоги и вернуться к сегодняшним событиям, сегодняшнему периоду, для вас лично, для вашей семьи, для вашей фамилии, что значит мухаджирство сегодня?
Мне кажется, для любого черкеса мухаджирство – это очень личная история, очень личная тема. Фактически половина моего рода живет за пределами Кавказа. Мы в 91-м году, в период вот такой весны российской демократии, когда открылись, значит, все препоны были сняты, открылись все возможности для общения, и люди стали ездить из Турции, Сирии, Иордании, других стран, где есть черкесские диаспоры, на историческую родину. А мы, соответственно, с Северного Кавказа ездили в те страны, где живут наши братья, наши родственники. Мы нашли друг друга, и с тех пор не прерывается эта связь. Мы общаемся, мы единый народ, разделенный политическими границами. Поэтому для нас история черкесского изгнания в завершающем этапе Кавказской войны – это не академическая проблема, это не проблема уже позапрошлого века. Да, это проблема очень живая, животрепещущая, которая касается всех представителей нашего народа. Мы, как народ, оказались распылены, рассеяны, помимо своей воли, изгнаны из пределов своей исторической родины. И для нас принципиально важно несколько вещей. Во-первых, чтобы эта трагедия, эта проблема нашего общего исторического прошлого, российского, была бы хотя бы известна российскому общественному сознанию, чтобы в России кто-то знали про это, не только про уничтожение индейцев Северной Америки, но и про то, какими методами происходило завоевание Северного Кавказа Российской империи. Для нас очень важно, чтобы черкесы, как народ по преимуществу в настоящее время, живущий за пределами Российской империи, был включен в список зарубежных соотечественников наших, которые имеют право на облегченный порядок получения российского гражданства при желании вернуться на историческую родину. Для нас принципиально важно свободное общение между различными черкесскими общинами различных стран и Российской Федерации, и Турции, и Сирии, и Иордании. И для нас принципиально важно, чтобы черкесы не становились разменной монетой большой политики больших государств.
Жительство горцев Северного Кавказа в корне изменило демографическую ситуацию на Северном Кавказе. Многие народы оказались на грани своего исчезновения. В Османской империи понадобилось десятилетие, чтобы адаптироваться и стать полноправными гражданами на новой для них родине. Тот факт, что первоначальный период черкесы воспринимали больше как воинов, этот сегмент стал базовым в первоначальное время. Через армию, через лояльность к новым властям, путем доказательств готовность умирать за Османскую империю, давшей империи десятки генералов, десятки министров, глав правительств, позволило черкесам, чеченцам, дагестанцам и осетинам стать на ноги и уже прокладывать себе путь не через посредство армии, а во многих сферах, показать себя во многих сферах жизнедеятельности империи. Писатели, поэты, политики, деятели культуры, артисты, которые своим трудом утверждали содержители Османской империи. Тысячи имен, которыми вправе гордиться нынешняя Турция, принявшая горцев в далеком 19 веке. Но есть проблемы для потомков мухаджиров и по сегодняшний день. Им до сих пор затруднен путь возвращения на свою историческую родину, на Северный Кавказ. Многие из них хотели бы ездить на историческую родину как сограждане российских черкесов, но пока этот вопрос только на стадии обсуждения, и не видно конца его решению для нескольких миллионов живущих за границей потомков северокавказских мухаджиров. Гостями очередного выпуска программы «Хроники Кавказа» были историки Самир Ходко из Адыгеи и Заур Кожев из Кабардино-Балкарии. В студии «Радио Свободы» Майрбек Почигаев мы беседовали о мухаджирстве, о массовом исходе горцев Северного Кавказа и переселении в Османскую империю в XIX веке. Всего доброго и до новых встреч в эфире!
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода».